Полезное радио. Здоровье.
Программа «Полезное радио. Здоровье» на 98.3 FM. Не забывайте, что вы можете дотянуться до радиостанции «Комсомольская правда» при помощи нашего сайта kp.ru. Ну а также скачивайте приложение «Радио КП» и будьте в любой точке мира всегда вместе с любимой радиостанцией. Сегодня в ближайшие минуты поговорим о нейрохирургии головного мозга и просто расскажем вам о сложном. Ну и в нашей студии сегодня Сергей Валерьевич Мишинов, врач-нейрохирург, старший научный сотрудник нейрохирургического отделения ФГБУ НИИТО имени Цивьяна, кандидат медицинских наук. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день, Денис.
И тема, о которой мы сегодня заявляем, будет раскрыта в ближайшие минуты. Вопрос, который, безусловно, интересует и меня, и наших радиослушателей, вообще распространенность черепно-мозговых травм и ее причины. Можно вот об этом вначале нашим,
конечно,
радиослушателям рассказать?
Ну, вообще сейчас считается, что черепно-мозговая травма носит характер эпидемии, потому что она занимает порядка 30% от вообще всего травматизма, который получают люди.
30%?
30% от всех травм.
Это весьма высокий показатель.
Да, это каждый третий практически человек, который получает травму, он ударяется головой как минимум. Ее можно тоже подразделить на, ну, как бы стратифицировать на подразделы. На первом месте это непроизводственный травматизм, который занимает самую большую долю весомую, от 49 до 78%. Но стоит отметить, что сюда входит все многообразие травм, в том числе спортивные травмы и в том числе криминальные, которые в России достигают порядка 50% вот из этой первой группы. На втором месте это дорожно-транспортный травматизм, он до 30% всей черепно-мозговой травмы занимает. Ну и производственный, на него самая меньшая доля приходится 12-15%.
То есть преступления у нас лидируют, далее у нас идут...
Преступления,
аварии, да?
Спортивный травматизм, да, то есть и в том числе непрофессиональный спортивный травматизм, просто бытовая уличная травма, там подскользнулся, ударился головой, ну, конечно же, аварии. Следует отметить, что вот тоже, наверное, характерный и в целом для мира и для России такая тенденция, что каждая пятая травма, 20%, получается пациентами в состоянии алкогольного опьянения.
То есть выпил, украл, не в тюрьму, а будьте любезны, сначала получи именно определенную травму.
Ну, примерно так.
И причем я понимаю, что это могут быть не только падения, да, это могут быть и драки и так далее.
Да, это очень часто, и вот именно как раз для России это такая, наверное, характерная черта, что немного люди подвыпили, почувствовали смелость и начали выяснять отношения путем сравнения своих сил. Вот, ну вот лучше бы они сравнивали свои силы, не знаю, там, тягаясь армрестлингом, что ли, занимаясь.
Я понимаю, можно и в шахматы поиграть, да и выяснить, кто из нас сейчас сильнее после выпитой бутылки определенного напитка. Совсем недавно был случай, «Комсомольская правда» об этом рассказывала. Парень вышел из бара счастливый, допил бутылку шампанского и решил выбросить в кусты. Бросил так сильно, что за кустами стояла девушка и ей угодила прямо в голову. Увезли в больницу.
Вот один из таких примеров.
Печальных случаев, печальных, да. Один случаев. Выпил, а другой досталось.
Пострадал.
Причем девушка вообще приехала из другой страны отдыхать в Новосибирск, Новосибирск толком не увидела.
Ну, если позволите, я еще немножко по эпидемиологии
давайте,
тоже скажу,
конечно,
для того,
давайте,
чтобы люди наглядно понимали, что это такое. 4 случая на 100 тысяч населения в год. Если экстраполировать эти данные на всю нашу страну, ежегодно 600 тысяч человек получают черепно-мозговую травму. Причем 50 тысяч умирают, и 50 тысяч, такое же количество, становятся грубыми инвалидами. Если эти травмы пересчитать на наш город Новосибирск, ну, там порядка 1,5 миллиона у нас, да, если такую цифру взять, то в год мы получим цифру 6 тысяч травм. А ежедневно 16 человек получают травму у нас в городе черепно-мозговой.
Ежедневно?
Ежедневно.
16 человек.
16 человек.
А эта статистика касается, она обобщенная, да, и зимы, и лето. Просто я к тому, что, может быть, летом более серьезно. Головных уборов нету, вот я о чем.
Статистика это обобщенная. Я думаю, что если бы у нас были какие-то единые в России реестры и регистры, эта бы цифра была бы еще больше. Не нужно забывать, что часть пациентов не обращаются за помощью или обращаются за помощью там, чуть позже.
Вот, кстати, о помощи я бы хотел поговорить. Да, все-таки. Давайте поговорим. Первая помощь какова? Какой должна быть первая помощь? Что нужно делать?
Ну, если пациент в сознании, то нужно, конечно же, проверить наличие целостности покрова головы, если вы один, то сам себя осмотреть. Стоит отметить, что голова, в принципе, у нас очень обильно кровоснабжаемая часть тела, и при черепно-мозговых травмах с повреждением кожи и апоневроза достаточно часто возникают массивные кровопотери, и тут очень важно сразу остановить кровотечение, то есть наложить давящую повязку. Естественно, в бытовых условиях там, найти там, где-то стерильный бинт достаточно сложно. Для этого достаточно просто найти полотенце, может быть, даже есть лед, и плотно придавить место ранения и обязательно, конечно же, вызвать сотрудников скорой помощи. Стоит отметить, что желательно вообще при любой травме головы обращаться за помощью, вызывая скорую помощь или обращаясь в стационар. Если же человек находится без сознания, очень важно не трогать его, не нужно пытаться его пробудить еще больше, нанося какие-то легкие удары по щекам или, опять-таки, по голове, не нужно его тормошить и трясти. Важно, если есть подозрение на травму шеи, а это при дорожно-транспортном происшествии, зафиксировать шейный отдел позвоночника и также остановить кровотечение из кожи или из поверхностных ран. Естественно, пациента нужно оттранспортировать на какое-то безопасное расстояние, то есть если он находится на дороге, его нужно, естественно, с дорожного полотна аккуратно отнести в сторону. Вот, и, естественно, обязательно вызвать сотрудников скорой помощи, проверить, дышит ли пациент, есть ли у него сердцебиение, потому что при очень тяжелой черепно-мозговой травме витальные функции, то есть жизненно важные функции могут страдать, пациенту нужно оказывать реанимационные мероприятия. Но опять-таки это должен делать человек, который это умеет делать, потому что по незнанию можно совершить еще большую травму, нанести еще больший вред.
Ну а сама диагностика все-таки черепно-мозговой травмы, это возможно? И тогда на что мы будем обращать внимание?
Ну, у нас люди достаточно часто занимаются самодиагностикой, не обращаются к врачам, обращаются чаще в интернет или узнают у знакомых. Конечно же, если вы получили черепно-мозговую травму, и вам кажется, что вроде как она, ну, просто я ударился головой, ничего страшного, то такие симптомы, как появление тошноты, рвоты, головокружения спустя какое-то время должны вас насторожить и заставить обратиться к врачу. Если же у вас был факт потери сознания, то это обязательно требует обращения к специалисту, поскольку вот в клинической диагностике наличие потери сознания – это ключевой фактор в установке диагноза сотрясения головного мозга. С другой стороны, совершенно не обязательно, чтобы пациент терял сознание, то есть отсутствие потери сознания не всегда есть подтверждение отсутствия черепно-мозговой травмы. Мы это тоже в своей практике видели, когда пациенты утверждали, что абсолютно все помнят, находились в ясном сознании, но при этом у них были диагностированы, к примеру, переломы костей черепа, а перелом костей черепа уже, как правило, это эквивалент, как минимум, ушиба головного мозга. Другие симптомы, вот так как я и сказал, это головокружение, тошнота, головные боли, они являются субъективными, но, тем не менее, должны обращать на себя внимание, и лучше при их появлении всегда обратиться за помощью к специалисту.
Ну, то есть, бывает же случай, что вроде бы вот ударился головой, да, дошел домой, все нормально, а к вечеру голова заболела, закружилась, да? Бывает и такое?
Бывает и такое, и лучше перестраховаться и обратиться за помощью к врачу. И стоит еще тоже обратить внимание, вот вы очень хорошо так подчеркнули, то, что есть определенный период, у ряда черепно-мозговой травмы есть так называемый светлый промежуток. Это так называемый мнимое, скажем так, благополучие. То есть пациент получил черепно-мозговую травму, может быть, была какая-то краткая потеря сознания, потом все восстанавливается, он себя вроде как чувствует хорошо, а через по прошествии нескольких часов состояние начинает ухудшаться. Вот это такое течение характерно для эпидуральных гематом, на самом деле достаточно коварная такая патология. Следует тоже помнить и самому, или если кто-то из знакомых или родственников попал в подобную ситуацию, если был факт травмы, спустя некоторое время после нее, у которого человека возникла слабость в одной половине тела, у него возникла сонливость или нестерпимая головная боль, там как бы считать, что вот я сейчас прилягу, посплю, у меня все пройдет на утро, нужно обязательно обращаться к врачу, потому что в большинстве случаев, когда пациенты ложатся спать, то утром они уже находятся в состоянии глубокой комы.
Если больному после вот травмы головы сделали операцию, означает ли это, что он теперь навсегда останется инвалидом, или это далеко не факт?
Совершенно верно. Это далеко не синонимы того, что если пациент попал в нейрохирургический стационар, ему там выполнили операцию, то все для него там как бы полноценная жизнь функциональная закончена. Операция как раз наоборот делается для того, чтобы максимально обезопасить мозг, максимально избежать его сдавления различными гематомами или обломками черепа и в последующем дать пациенту восстановиться. С другой стороны, что исходная тяжесть травмы, она обуславливает, в принципе, прогноз для пациента, но в результате всех операций, вот, направленных на удаление фрагмента костей черепа, при любом исходе, то есть и хорошем, и не очень хорошем у пациента, в функциональном исходе, у пациента всегда остаются дефекты костей черепа, с которыми они потом как бы выписываются для дальнейшего наблюдения и лечения у неврологов. Мы провели анализ, у нас в городе где-то порядка 10 человек на 100 тысяч населения имеют вот такие посттравматические дефекты костей черепа. Зачастую это больные работоспособного возраста и благодаря вовремя выполненным операциям не имеют грубого неврологического дефицита, могут не иметь жалоб, но вот наличие дефекта делает их инвалидами третьей группы, они не могут полноценно трудиться. И в этих случаях больным, безусловно, нужно проведение последующих операций, направленных на закрытие дефектов этих костей. Операция называется краниопластика. Хочется отметить, что у нас в НИИТО эти операции проводятся в счет федеральных квот, то есть сам пациент не платит за операцию и за имплантат и получает вот такое высокотехнологичное лечение. С 2016 года в нашем институте мы впервые в стране начали использовать индивидуальные имплантаты, которые получаются на трехмерном принтере. Изготавливаются они у нас здесь тоже в Академгородке, в технопарке. И таким образом пациент даже после черепно-мозговой травмы тяжелой, имеющий дефект, имеет все возможности у нас в городе восстановиться и получить такое высокотехнологичное лечение.
И мы знаем, что если человек в преддверии осеннего периода испытывает какие-то определенные слабости, мы говорим, нужно заняться профилактикой, попить витамины, да, чтобы поднять иммунитет, дабы не заболеть. А вот здесь черепно-мозговая травма и профилактика. Как-то вот они... Существует профилактика или нет?
Безусловно, существует, как и при любой патологии, профилактировать черепно-мозговую травму можно и нужно. И здесь очень важным фактором является, скажем так, освещение этих моментов. Вот, например, за рубежом есть такие серьезные масштабные акции, как «Носи шлем», к примеру. Заключается она в том, что среди населения пропагандируется подход к безопасным занятиям любительскими видами спорта. Вот у нас сейчас летний период, как вы сказали, на улицах год от года все больше появляются людей, катающихся на великах, на роликах, сейчас еще новые появляются различные устройства, там электросамокаты, моноколеса и так далее.
У которых
далее,
весьма высокая скорость, совершенно человек верно. Едет, как говорится, без шлема, не защищенный.
Так вот, носить шлем нужно абсолютно всем людям, которые имеют какие-то колесные транспортные средства, пусть даже они передвигаются не с большой скоростью, потому что нужно помнить, что так же, как и дорожно транспортном происшествии, в него можно попасть не по своей вине. А человек, выезжающий там на велике или на самокате на проезжую часть, уже становится участником дорожно-транспортного движения, может приключиться совершенно различные неприятные ситуации. И в этом случае, конечно, ношение средств индивидуальной защиты, в том числе шлема, они позволят снизить риск получения тяжелой черепно-мозговой травмы.
Я еще раз напомню, сегодня мы пообщались с Сергеем Валерьевичем Мамишиновым, врач, нейрохирург, старший научный сотрудник нейрохирургии хирургического отделения ФГБУ НИИТО имени Цивьяна. Ну и поговорили мы вот на такую тему: нейрохирургия головного мозга. Просто и о сложном вам объяснили. Ну и не забывайте про профилактику. Спасибо вам за эфир.
Спасибо вам.
Всем здоровья. Оставайтесь вместе с нами на 98.3 FM.
Полезное радио. Здоровье.